понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Крым Реалии на проводе, у микрофона Павел Казарин. Вы знаете, есть тема, о которой говорить довольно сложно, просто потому что не всегда просто подобрать правильные слова. Особенно, когда речь идет о гибели кого-то из коллег. Особенно, когда речь идет о гибели резонансной кого-то из очень ярких наших коллег. Я просто напомню, что вчера в 7.45 утра в центре Киева взорвался автомобиль, в котором ехал на свой радиоэфир известный журналист Павел Шеремет, последние 5 лет проживавший в Украине. До этого Павел работал в Беларуси, работал в России. Автомобиль взорвался по пути, собственно, журналиста на работу. Павел выехал из двора, проехал несколько десятков метров до перекрестка, где и прогремел взрыв. Сработало взрывное устройство мощностью от 400 до 600 грамм в тротиловом эквиваленте, которое было заранее заложено под автомобиль. Сам автомобиль, кстати, принадлежал Алене Притуле, владельцу одного из крупнейших украинских интернет-изданий «Украинская правда» и гражданской жене Павла Шеремета. За несколько месяцев до убийства Шеремет и Притула жаловались на слежку, но не могли сказать, кто ее вел, и до сих пор это неизвестно. Сейчас к руководителям проекта «Украинская правда» представили государственную охрану. И следствие рассматривает самые разные версии, от личной неприязни до препятствия профессиональной деятельности, от российского следа до покушения на Алену Притулу, которой, собственно, этот автомобиль и принадлежал. Но мы сейчас как раз-таки вот не будем уходить ни в какую конспирологию. Мы просто предлагаем вам сюжет, небольшой рассказ о жизненном пути Павла Шеремета.
Давайте. Павел Шеремет родился в Минске 28 ноября 1971 года. Отучился 3 курса на историческом факультете Белорусского государственного университета. Затем поступил на факультет международных экономических отношений Белорусского экономического университета. Дипломная работа – офшорный бизнес. Сначала работал в банке, затем ушел в журналистику. В 90-х стал ведущим программы «Проспект» на белорусском телевидении. Работал главным редактором белорусской деловой газеты. В июле 1997 года Шеремет был арестован на съемках репортажа о ситуации на литовской границе. Журналиста обвинили в незаконном пересечении белорусско-литовской границы, незаконной журналистской деятельности и в связях с зарубежными спецслужбами. В результате Шеремета приговорили к 2 годам лишения свободы условно и к 1 году испытательного срока. В общей сложности он провел в тюрьме 3 месяца. В его поддержку выступили белорусские и российские политики и правозащитники, после чего Павла освободили. Из-за конфликта с режимом президента Лукашенко в конце 90-х Шеремет переехал в Россию, где работал на ОРТ, ведущим новостной программы «Время». В 2000 году, за 2 недели до президентских выборов, Павел покинул канал, аргументируя тем, что руководство канала оказывало на него давление. После ухода из ОРТ Шеремет основал сайт «Белорусский партизан», который жестко критиковал режим Лукашенко. В 2006-м стал учредителем организации «Российский антифашистский фронт». В 2010 году Шеремета лишили белорусского гражданства. Затем Павел недолго работал ведущим передачи «Приговор» на телеканале РЕН-ТВ. В 2012 году журналист начал сотрудничество с «Украинской правдой», а через год работал ведущим программы «Прав? Да» на общественном телевидении России. В 2015 году Павел пришел на «Радио Вести», где вел программу выходного дня шоу Павла Шеремета. Позже стал вести ежедневные эфиры «Утро Павла Шеремета». Павел Шеремет – автор документальных фильмов о Саддаме Хусейне, Егоре Гайдаре и Михаиле Горбачеве. Журналист издал ряд книг, посвященных личностям президентов Белоруссии и Грузии.
Все, разумеется, начинают задаваться вопросом, кому это выгодно. Тем более, что если исчезает журналист, возможно, он представлял угрозу для какой-то финансово-промышленной группы, каких-то политиков или, в принципе, для какого-то даже государства. Но особенность Павла Шеремета в том, что он не был журналистом, который поведет журналистские расследования. Нет. Он писал общественно-политические материалы, вел радио и телевизионные эфиры. Его коллега по радио «Вести» Матвей Ганопольский говорит, что у Павла были враги, но при этом его скорее правильно назвать сбалансированным журналистом, который никогда не призывал к радикальным действиям и всегда придерживался профессиональных стандартов в своей работе.
Это был абсолютно нерадикальный, сбалансированный человек. Да, он, вот если так в отдельности взять, он не любил господина Лукашенко. Он даже сделал сайт «Белорусский партизан», который, наверное, Лукашенко не очень нравился. Но он не призывал людей свергать Лукашенко, он просто писал, как любой журналист белорусский, что Лукашенко ему не нравится, и перечислял потому-то, потому-то. Нравился ли ему Владимир Путин? Нет, ему Владимир Путин не нравился. Я напоминаю, что Шеремет был человеком трех стран. Сначала он работал в Белоруссии, после этого он переехал в Россию. В России он очень много сделал для развития отечественного российского телевидения. Да, он писал статьи, он говорил, что Путин это может быть не есть хорошо. Но он не призывал выходить на площадь, это был сбалансированный, спокойный человек, который понимал, что политика не в горлопанстве, а в серьезной ежедневной работе. Если говорить про Украину, то это был абсолютно западно ориентированный человек. Его линия, если говорить о том, что что-то могла сделать против него украинская власть, то это просто, ну, я считаю, зная ситуацию, абсолютно невозможно, потому что его хоть можно было министром информации делать. Потому что он был западно ориентирован, вернее, как атлантически ориентирован. Он был за европейскую Украину, и, опять же, он критиковал что-то в украинской жизни, но, опять же, делал это сбалансированно, аккуратно, вернее, как аккуратно, профессионально, вот давайте я так скажу.
Это мнение Матвей Ганопольский высказал в эфире телеканала «Дождь» у наших коллег. И у многих, на самом деле, коллеги погибшего, точнее убитого журналиста Павла Шеремета успели, на самом деле, высказаться. Вот Евгений Киселев, опять же, российский журналист, который эмигрировал в Украину еще в 2009 году, а с Павлом Шереметом был знаком еще с конца 90-х. Он тоже высказался в эфире «Дождя» о том, что ему лично сложно представить, что Павла убили за его статьи и интервью. Но, между тем, Евгений Киселев не исключает, что известный журналист мог стать мишенью по совсем другим причинам. Давайте послушаем его мнение.
Павел занимался такой весьма респектабельной, на мой взгляд, журналистикой. Он брал интервью очень известных украинских политиков, чиновников, крупных бизнесменов. Все эти интервью можно найти на сайте «Украинской правды». Делал он это совершенно артистично, бесподобно. Была пища для ума серьезных людей. И, знаете, даже если эти интервью были в чем-то жесткие, мне трудно себе представить, что вот за такого рода материалы кто-то мог решить убить человека. Здесь что-то другое. Здесь, ну, знаете, журналиста могут убить не потому, что он ведет какое-то конкретное журналистское расследование или взял у кого-то интервью, и кто-то на него за это интервью обиделся. Журналиста могут убить в назидание другим, чтобы немного на себя брал. Журналиста могут убить с провокационной целью, чтобы потом кто-то громко заверещал где-то. Вот, смотрите, что творится в так называемом демократическом Киеве. Независимых журналистов среди бела дня убивают. Может быть, все-таки правы те, кто говорит, что мишенью был не он, а мишенью была Алена Притула, его гражданская жена, владелица интернет-издания «Украинская правда», потому что он действительно ехал на ее машине. Она человек, у которого, скажем так, гораздо более давняя история отношений с сильными мира всего в Украине. Если у кого-то были враги, то скорее у нее. Но это, повторяю, это мои предположения.
Вы знаете, но убийство Павла Шеремета, оно было нарочито демонстративным. Если вам нужно свести с кем-то счеты, простите за такую циничную технологичность, но всегда есть ножи, пистолеты. А крепить бомбу к автомобилю, взрывать ее в центре Киева, в центре столицы, на оживленном пешеходном переходе, это значит не просто отбирать чью-то жизнь, это значит бросать перчатку в лицо государству, оспаривать у государства его монополию на насилие. Возможно, те люди, которые убивали Павла Шеремета, они рассчитывали на то, что украинская вертикаль, ну, потеряет легитимность в глазах очень многих, станет эдакой хромой уткой. Я понимаю, что как раз-таки украинские силовики, как никто сегодня заинтересованы, должны быть заинтересованы, как минимум, в том, чтобы найти убийц журналиста. Но Павел Шеремет, кстати, вот был частным гостем, в том числе и у Радио Свобода, и у Московской службы, и у Украинской службы. Пытался объяснять российской аудитории то, чем живет украинское общество. И, в частности, вот мы предлагаем вам послушать фрагмент интервью Павла Шеремета Михаилу Соколову в рамках программы «Лицом к событию», датированное 1 марта 2016 года. Тогда в Украине был политический кризис. Верховная Рада пыталась отправить в отставку премьера Арсения Яценюка. И как раз-таки Павлу Шеремету задали вопрос о том, что, собственно, происходит с украинской политической вертикалью.
Ситуация в Украине неоднозначная, динамично очень развивается. И, конечно, там часа вашей программы не хватит для того, чтобы рассказать о всех нюансах. Мы могли бы целый день с вами обсуждать интриги героев, антигероев украинской политики, скандалы, проводить свои расследования и так далее и тому подобное. В чем-то это напоминает, конечно, водевиль, в чем-то это напоминает героический эпос, где-то это обычная политическая работа, из которой не нужно делать каких-то страшных выводов. Да? И как говорит мой один еврейский друг, что анекдот, который рассказывает он, это невинная еврейская шутка. А если анекдоты евреев рассказываю я, то это вообще проявление антисемитизма. Знаете? Поэтому, когда украинцы, описывая политическую ситуацию в своей стране, кричат «ужас, ужас, ужас», это не то же самое, когда ужас, кричат россияне. Да? И не так страшен черт этого политического кризиса, как об этом рассказывает российская пропаганда и российские медиа. Но ситуация сложная. Да, недовольны люди работой правительства. Причем люди недовольны тем, что недостаточно активно идут реформы. Они идут. Но украинцы хотят, чтобы они шли быстрее, шли радикальнее, шли серьезнее и так далее и тому подобное.
Павел, а какие-то реформы все-таки вот проведены? Вот можно что-то конкретное сказать? Вот люди выходили на Майдан, там требовали да. другой жизни. И вот, предположим, за 2 года удалось сделать...
Следующее. Да. За 2 года удалось сделать следующее. Первое. Удалось полностью избавиться от монополии «Газпрома». То есть Украина, даже если завтра «Газпром» перекроет задвижки, не останется без газа, а может существовать вообще без российского газа. Удалось восстановить украинскую армию, потому что до Майдана украинской армии как таковой не существовало. Удалось начать глубокие реформы в Министерстве внутренних дел. Не только создать патрульную службу, но сейчас идет переаттестация всей системы МВД. Причем не так, как это было в России, а с привлечением, я уже перехожу на украинский язык, я хотел сказать, громадскости, да?
Общественности.
Я помогать буду. Потому что в Киеве, в Киевской области, в эти 11 комиссий, которые проводили спивбеседу, собеседование с каждым сотрудником МВД, были включены до 10 общественных активистов, журналистов. Это была абсолютно открытая система. Созданы новые, абсолютно новые структуры по борьбе с коррупцией. Национальное бюро противодействия коррупции. Оно начало работать вот буквально 2 месяца назад. И каждый день происходят какие-то аресты, задержания, громкие дела. И как в румынском антикоррупционном бюро, где телевидение дежурит круглосуточно, потому что привозят арестованных министров днем и ночью, так теперь и возле украинского национального бюро по борьбе с коррупцией чуть ли не постоянно находится журналистский пост. То есть вот начался процесс по подготовке к приватизации предприятий. При этом ключевые предприятия украинской экономики забирают у олигархов, потому что, например, Коломойский контролировал всю нефтяную отрасль не через то, что у него там были доли, а через то, что он расставлял там своих людей, как когда-то Борис Абрамович Березовский делал это все в России. Вот за...
Так и теперь Владимир Владимирович Путин делает это в России.
Да, но здесь же такой государственный капитализм, да? А там все-таки пытаются выстроить рыночные условия. То есть много достаточно сделано шагов вперед. Законодательство по борьбе с коррупцией одно из самых, я не знаю, прогрессивных в Восточной Европе. Теперь встает вопрос имплементации, то есть исполнения этого законодательства. Отстают реформы в экономической сфере, и это серьезная проблема, хотя за последний год очень много проведено в соответствии с европейскими нормами, с европейскими законами, внутренних украинских там правил и так далее и тому подобное. Да, проседают какие-то гиганты промышленности, в первую очередь металлургия и угольная отрасль, но это во многом еще связано с войной на Донбассе. Но какие-то отрасли, сельское хозяйство бурно развивается и компенсирует потери в металлургии доходами валюты от сельского хозяйства.
Несмотря на то, что Россия перестала многое закупать в Украине?
Конечно, конечно. Гривна более-менее стабильна. То есть, если год назад она обвалилась в три раза, ну, после Майдана можно считать, что она падала стремительно, за последний год она упала на 10%.
Ну, вот я считаю падение доходов 16%, значит, год к году, так сказать, декабрь к декабрю. Это довольно прилично.
Ну, это прилично, но в условиях войны, в условиях российских санкций. Нужно не забывать, что российские рынок полностью закрыт теперь для большинства украинских предприятий. Россия, вот эта война с грузовиками от чего началась? Россия закрыла транзит для украинских грузов в Казахстан, потому что Казахстан стал неким компенсатором для украинских товаров в тот момент, когда закрылся российский рынок.
Ну, там и партия «Свобода» тоже блокировала российский проезд, транзит в Европу. Как-то взаимная такая война.
Да, да.
Закончилась ничью, похоже.
Ну, сначала Россия ввела запрет на транзит, потом в Украине это все началось. И, конечно, разные партии используют это в своих интересах. То есть нельзя сказать, что ничего не происходит. Изменения очень большие, но они недостаточные. Особенно в части противодействия олигархам, особенно в части экономических реформ. Как ни странно, там звучит, но мы провели большую конференцию по реформе украинского виноделия, потому что дичайшая ситуация, страшная, бюрократические препоны, и в огромной стране с 40-миллионным населением есть только 18 официальных производителей вина, а во Франции 50 тысяч. Вот казалось бы, бери и сделай, и люди стучатся в закрытые двери, не могут этого сделать. Основная претензия к Яценюку заключается в том, что он слабый премьер-министр с точки зрения рутинной работы.
Собственно, друзья, об этом говорил Павел Шеремет. Я напомню, что речь идет об интервью, которое датировано мартом 2016 года. Любопытно, что Павел Шеремет принадлежал к тем порядочным гражданам которые сразу признали, что аннексия Кремля – это аннексия. Более того, вот прямая цитата. «Считаю аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины кровавой авантюрой и роковой ошибкой российской политики». Так написал Павел Шеремет в 2014 году перед уходом с общественного телевидения России. И вот что, собственно, в той же программе Михаила Соколова Павел Шеремет говорил о взаимоотношениях россиян и украинцев, о Крыме и Донбассе. Давайте послушаем.
Павел, война идет или нет?
Конечно, идет война.
Кстати, данные Левада-центра, 25% считают россиян и 60%, что войны нет. В Киеве, наверное, было все наоборот.
Все наоборот, да. И в этом заключается принципиальная вина, историческая вина российского руководства, потому что разрыв и пропасть между Украиной и Россией благодаря вот этой политике российской, она становится все шире. И шире. И в Украине, конечно, к тому, что происходит и в Крыму, и к тому, что происходит на Донбассе, относится как к войне с Россией, или как к войне России против Украины. Тут уже нюансы. Это война...
России или Путина, режима Путина. Вот как это все проявляется?
Это... Сложный вопрос. И я на самом деле благодарен многим очень украинцам за то, что они все еще проводят разделение между Путиным и россиянами, между Путиным, Россией и русскими. И есть ненависть к Путину, есть ненависть к России как государству, но нет такой же ненависти по отношению к русским людям. Но дальше такое разделение, конечно, украинцам будет делать все сложнее и сложнее, если не будет мира. Россия теряет каждый день своего дружественного соседа. И пропасть становится огромной. И уйдут потом десятилетия на то, чтобы восстановить нормальные отношения. И здесь, в Москве, вот эти воинствующие мракобесы должны понимать. Ну, они могут еще укусить, откусить от Украины какую-то часть. Они могут еще откусить, там, я не знаю, Донбасс, Харьковскую область, ну, еще что-то могут откусить.
Ну, убить еще к 9 тысячам.
Там, еще там, да, привести к гибелям тысячи, десятков тысяч людей. Но Украину на колени они уже не поставят. И всей Украины вот эти все воинствующие мракобесы подавятся. И поэтому нужно остановиться, нужно сесть за стол переговоров и нужно прекратить вот эту агрессивную политику. Потому что я вижу настроение украинского народа. И те, кто рассчитывают, кстати, что в результате экономического кризиса, значит, свергнут власть Яценюка, Порошенко и придут пророссийские силы, они глубоко ошибаются.
Придут другие силы.
Придут еще более радикально настроенные по отношению к России силы. И шансы оппозиционного блока тоже, я вот считаю, что оппозиционный блок делает колоссальную ошибку. Они думают, что как, чем хуже будет для Украины, тем лучше будет для оппозиционного блока. Вот будет ровно наоборот.
А вот как вы воспринимаете такую кампанию по демонизации все-таки россиян, в том числе и многих оппозиционеров, там, с разными, не очень последовательными позициями, там, по Крыму и так далее. Вот все они имперцы, путинцы, все ответственны за войну. Ну, такое, знаете, украинский коллективный Илья Оренбург появился.
Ну, я к этому отношусь спокойно. Но действительно, если на прямой вопрос, там, чей Крым или что делать с Крымом, там, те или иные политики не дают такого же прямого ответа, то чего они должны ждать в ответ, да?
В России-то за то, что Крым наш, там 86%, за то, что, как бы, там, как это вот сейчас посмотрим, да, принесло присоединение Крыма в целом России больше пользы или вреда. 61 пользы, 20 вреда.
Мне, кстати, больше импонирует позиция Михаила Касьянова, который жестче формулирует. Он говорит, что Крым не наш, и его нужно вернуть.
То есть про международные конференции не говорит.
Да, потому что вот это смело со стороны Явлинского сказать, что Крым не наш. Это уголовно наказуемое в России деяние теперь, да? Но, и это нужно объяснять украинцам, что, вы знаете, не всегда мы можем сказать открыто то, что мы думаем, потому что вот мы живем в Российской Федерации, а там действуют вот такие законы. Это будет честнее и понятнее, чем сказать «Крым не наш, но это не бутерброд, который просто вот так взял, потом отдал». Помните, как говорил Алексей Навальный? И он часто жалеет об этих словах. И часто у него наверняка уже другой взгляд. Он-то, конечно, обращался к своим избирателям. Но нужно понимать, что политическая целесообразность и историческая справедливость – это же разные вещи.
Вот так вот, таким вот был Павел Шеремет. Хотя, конечно, друзья, за 25 минут совершенно не расскажешь про человека, который был чрезвычайно ярким, чтобы уложиться в какие-то скупые строчки дневниковых записей или интонационные, или несколько минут какого-нибудь радиопрограммы. Мы будем помнить Павла Шеремета. Вот любопытно, сейчас на сайте Киевского горсовета появилась петиция о переименовании проспекта Правды в проспект Павла Шеремета. Проспект Правды в Киеве, что удивительно, пересекается с проспектом Георгия Гангазе. того самого, которого убили в 2000 году, основателя издания «Украинская правда». Того самого издания, в котором последние годы работал сам Павел Шеремет. До скорого.